ограничивать. Когда в организм попадает эфир, то организм вырабатывает защитные факторы. Закройте окно там, пожалуйста. Во-первых, что на во-вторых, глаза. Это не закрывается.
Душновато, например.
Душновато, точно. Если станет свежо, как на следующий раз уже не со мной будете. А я сижу на сквозняке, и как-нибудь вот... Вы же молодые, значит, развивает ответ иммунный и вырабатывает какие-то защитные субстанции. И одной из наиболее важных субстанций являются антитела, которые призваны нейтрализовать попавший антиген. Итак, что же такое антиген? Антиген – это генетически чужеродное вещество. Генетически чужеродное вещество, которое при попадании в организм вызывает развитие иммунного ответа, которые при попадании в организм вызывают развитие иммунного ответа. Чем же характеризуются антигены? Они характеризуются чужеродностью, специфичностью, иммуногенностью. Чужеродность, специфичность, иммуногенность. Ну, что такое чужеродность, понятно. Это генетическая чужеродность организма. Специфичность антигена определяется особыми структурами, которые ни у кого больше не повторяются. Особыми структурами ни у кого более не повторяющимися. Называются эти структуры эпитопы. Раньше их называли детерминантные группы. Это термин используют и сейчас иногда. Эпитопы. А еще у антигена есть более универсальная часть, так называемая шлейферная часть, шлейфер-тягач. То есть более универсальная, которая повторяется у других веществ. Но вот эти эпитопы придают антигенную индивидуальность, и вот такой структуры больше нет. Иммуногенность – это способность вызывать иммунный ответ определенной силы. Способность вызывать иммунный ответ определенной силы. Это напрямую сказывается в диагностике. Если высоко иммуногенный антиген, высокая иммуногенность, то антител вырабатывается много. И это для диагностики удобно. Если антиген слабенький ответ вызывает, слабый иммуногенный, то антител вырабатывается мало и возникают трудности в трактовке результата. Какими же свойствами должно обладать вещество, чтобы быть антигеном? Ну, во-первых, оно должно быть чужеродным. Раз. Во-вторых, оно должно быть макромолекулярным. Два. Макромолекулярное. Значит, при очень маленьком молекулярном весе иммунная система не видит это вещество, она его не воспринимает. Значит, чужеродность, макромолекулярность и дальше сложность жесткой структуры. То есть антиген не должен изменяться при процессе попадания в организм. Почему? Потому что даже изменение пространственной структуры, то есть переход группировки из борта в мет или там в пароположение, это уже другое вещество. Значит, сложной жесткой структуры. Так, значит, это условия антигенности. Как же классифицируются антигены? Ну, сразу скажем, что у разных специалистов своя классификация. И классификаций в действительности очень много, но мы с вами будем говорить о классификации антигена только в нашем прикладном микробиологическом аспекте. Итак, антигены бывают. Простые, на них вырабатывается один тип антител, и сложные или комплексные, которые состоят из нескольких простых, которые называются парциальными в данном случае. И вот на них уже будет вырабатываться насущные антигены, несколько типов антигенов. Так. Дальше они бывают растворимые и нерастворимые. Ну, по растворимости называете, значит, по строению или по составу первое, второе по растворимости, третье по отношению к температуре, термолабильные и термостабильные. По химической природе белковые, липополисахаридные, липиды слабые обладают антигенностью. Могут быть липиды, но ими мало интересуются, потому что у них слабая иммуногенность. Так.
Почему?
Дальше. Они бывают полноценные и неполноценные. Это по способности вызывать развитие иммунного ответа. Полноценные. Полноценные, на них иммунный ответ возникает. И неполноценные, на них нет иммунного ответа. Что такое? Можно заходить. Неполноценные, на них нет иммунного ответа. Почему? По причине низкого молекулярного. По причине низкого молекулярного веса. И вот эти низкомолекулярные вещества, на которых чужеродные, но низкомолекулярные, на которых нет иммунного ответа, называются гафтерны. То есть неполноценные антигены, гафтерны. Гафтерн может быть превращен в полноценный антиген. Может быть превращен в полноценный антиген, если увеличить его молекулярную массу. Если увеличить его молекулярную массу, то есть осадить, на, допустим, на белковый носитель. Так, значит, дальше по расположению бактерий. Они делятся на поверхностные и глубинные. По привязанности к бактериальной структуре они бывают К-капсульные, H-жгутиковые и О-соматические. По типу иммунного ответа, когда он идет обязательно через Т-систему иммунитета, это Т-зависимые антигены. И когда он идет непосредственно контакт на Б-лимфоцит через Б-систему, то будут Т-зависимые и Т-независимые антигены. Так, по таксономическому признаку их делят на видовые, типовые, и групповые, или типоспецифические, видоспецифические, группоспецифические. Так. Сколько у нас там принципов? 9 принципов. Так, ну ладно. Я думаю, пока хватит. Значит, попал в организм антиген. Происходит иммунный ответ, о котором мы с вами будем говорить через занятия, так я понимаю. И в результате вырабатываются антитела. Значит, что такое антитела? Наш следующий вопрос сегодня – это антитела. Это гамма-глобулиновая фракция сыворотки крови. То есть это гамма-глобулины, которые вырабатываются в ответ на попадание антигена и способны к специфическому взаимодействию с ним, которое вырабатывается в ответ на попадание антигена конкретного и способны к специфическому взаимодействию с этим антигеном. И вот антитела делят на 5 классов. Это иммуноглобулины G, иммуноглобулины M, иммуноглобулины A, E и D. Значит, иммуноглобулины G или G самый многочисленный, основной класс их в сыворотке крови бывает до 75%. Они двухвалентные. Они самые долго живущие, то есть период полураспада у них самый большой. Они единственный класс, который проходит через плаценту, то есть врожденная защита осуществляется только благодаря этим иммуноглобулинам. Далее, они участвуют во всех видах защиты, включая аллергические реакции. Во всех всех видов защиты, включая аллергические реакции. Они делятся на субклассы. В настоящее время изучено, ну, как минимум, 4 субкласса. G1-G4. Так, ну, и все, наверное, про G. Теперь мы назовем класса M. Значит, их в сыворотке крови до 10%. Период полураспада у них, значит, у G там ему написали долгоживущие, поставьте период полураспада 23 дня.
Сколько?
23.
Написали? А здесь 5 дней период полураспада. Значит, у них самая большая валентность, они 10 валентны. То есть связывают антигена больше, чем кто-либо. Через плаценту не проходит. В аллергических реакциях не участвует. Но участвует во всех видах защиты, кроме аллергических реакций. И особенно их считается большое действие в антитоксической защите. В антитоксическом иммунитете играет основную роль. Так, дальше иммуноглобулины класса А. И до 15%. Период полураспада 6 дней, двухвалентные, и участвует прежде всего в противовирусной защите. Вот их главная роль – это противовирусная защита. Делится на две фракции. Две фракции – это сывороточная в сыворотке крови и секреторная в секретах слизистых. И вот они должны поймать вирус на входе, то есть на слизистых, и там его заблокировать. И если это получается, то значит на этом все и заканчивается. Если не получается, тогда вирус проникает в кровь. В итоге развивается вирусемия. Что случилось? Что там такое? Развивается вирусемия. И вот когда возникла вирусемия, вот тут должна с ними справляться сывороточная фракция. И если она есть, то есть вирусы могут связываться с антителами в сыворотке крови. Иммуноглобулин Е. По-другому называется реагент. Это чисто аллергический иммуноглобулин. Чисто аллергический. Период полураспада 2 дня, валентность 2. И ничего, кроме участия в анафилактических реакциях, они не делают. Иммуноглобулины класса Е. Ну, наконец, иммуноглобулины класса Д, по которым до сих пор ведутся споры. Значит, в норме их практически нет. В следовых количествах или вообще ноль. Появляются они при аутоиммунной агрессии. Значит, период полураспада у них 3 дня, валентность 2. И поскольку они повышаются при аутоиммунной агрессии, стали считать, что это иммуноглобулины патологические, участвующие в аутоиммунных реакциях. Но по сей день идут споры по поводу того, то ли это действительно иммуноглобулины, которые вырабатываются клетками плазмоцитами, то ли это иммуноглобулиновые рецепторы, слущенные с лимфоцитами. Так вот, наша задача – это выявить возбудитель. Значит, если мы выявили возбудитель, то больше вопросов нет. Таким образом, ставится диагноз, проводится этиологическая диагностика. Какие методы диагностики мы уже знаем? Бактериоскопические было в начале, и там мы проводили идентификацию возбудителя по каким свойствам? Морфологическим и тенсориальным. И все было бы хорошо, есть плюсы, есть минусы, но в любом случае окончательная диагностика этим методом проводится в ограниченном количестве случаев. Когда возбудитель очень типичный, материал очень типичный. Соответственно, такой метод чаще в большинстве своем используется как ориентировочный. Главный, основной классический метод – это был бактериологический. Это что такое бактериологический метод?
Выделение, что ж такое?
Нет, это идентификация возбудителя, но надо еще чуть-чуть что-то добавить здесь. Чистой культуры надо, чтобы она звучала, да? Значит, идентификация чистой культуры по морфологическим, дальше тинкториальным, биохимическим и антигенным свойствам. Иногда некоторые другие изучают, как-то, например, токсигенность. Так, это был бактериологический метод. Все хорошо. Но только есть возбудители, которые ни за что не растут на питательных средах, например. Есть возбудители, которые растут, но это очень сложно, очень требовательный, очень капризный. И результат никогда не предсказуем. И длится этот бактериологический метод сколько? Сколько? Ну, как минимум 4, ответ можно дать на 4-й день. На 4-й день. Значит, это тоже минус большой этого метода. Значит, одно направление диагностики – это обнаруживать возбудитель. А второе направление – это использовать иммунный ответ на возбудитель. Если в организме есть возбудитель, значит, будет отвечать иммунная система. Это однозначно. Поэтому, если возбудитель попал, организм вырабатывает, он много чего вырабатывает, но прежде всего антитела. И если определять антитела, то по ним можно делать выводы, так же, как и по факту выявления возбудителя. Значит, запишем определение третьего метода диагностики, который вы должны знать. Это серодиагностика. Серодиагностика – это узнавание неизвестных антител в сыворотке крови больного, узнавание или выявление неизвестных антител в сыворотке крови больного при помощи известного антигена. При помощи известного антигена. То есть это косвенный метод, направленный на выявление иммунного ответа, выявление антител. Как же их выявлять, эти антитела? Выявлять их можно при помощи известных антигенов. Только так и больше никак. Значит, выявление неизвестных антител в сыворотке крови больного при помощи известных антител. Это понятно? Понятно. Значит, еще когда мы говорили про антитела, мы упустили с вами вот какой момент. Строение антител, то из того, что вы должны знать, мы ничего не сказали о строении антител. Значит, от вас требуется знание строения иммуноглобулина G. И вот это я нарисовала две тяжелые цепи. Еще у нее есть две легкие цепи. И связаны они все между собой диссульфидными мостиками. Значит, вы уже написали две тяжелые, две легкие. Дальше. Вот этот участок называется константный, постоянный. А вот этот называется вариабельный. Концы вот этой рогатки, гипервариабельные участки, гипервариабельные, это и есть паратоп. Значит, специфичность антигена определяется особыми структурами эпитопами, а специфичность антитела особыми структурами паратопами. И вот здесь еще надо нарисовать рецептор для комплимента. Рецептор для комплимента. Вот приблизительно так. В самом простом варианте выглядит строение иммуноглобулина класса G. Иммуноглобулины M.
Слушайте, я когда закончила рисование на доске, то у вас должно быть тоже, вот на тетрадке рисовать быстрее, чем на доске. Что вы там перерисовываете, не понимаю. Значит, иммуноглобулин класса М имеет вот таких вот структур 5 штук. Поэтому пространственно он напоминает вот такую снежинку. Так, это иммуноглобулин М. Thank you. организм попадает антиген, вырабатываются антитела. И антитела вырабатываются для того, чтобы нейтрализовать антиген. То есть у антител паратоп будет строго соответствовать эпитопу антигенов. Они подходят друг к другу, как рука в перчатке или там ключ к замку. И, соответственно, взаимодействуя, они образуют комплекс антиген плюс антител. И взаимодействовать антитело может только со своим антигеном, которому оно вырабатывалось, то ли есть при строгом соответствии эпитопов и паратопов. Значит, никакие другие варианты невозможны. Может быть, тысяча антигенов, но если антитела выработались противовозбудителя брюшного типа, они могут взаимодействовать только с возбудителем брюшного типа, больше ничего. Это понятно? Значит, взаимодействие антигенами антител осуществляется по принципу комплементарности. Комплементарность – это значит строгого соответствия эпитопов антигена паратопам антител. Это первое. Механизм этого взаимодействия – адсорбция, то есть антитела осаждаются на антиген. Ну и, соответственно, результат взаимодействия – высокая специфичность. Вот поэтому можно использовать серодиагностику как метод. Узнавать, выявлять антитела, если мы увидим взаимодействие с известным мне антигеном. Значит, что такое серодиагностика, мы написали. Значит, для серодиагностики мы берем, что у нас будет исследуемое. Сыворотка обследуемого человека. Это исследуемый материал. И туда мы добавляем известный антиген. Известный антиген называется либо антиген, либо диагностикум. Смотрите, реакции. Известный антиген. Диагностикум или антиген. Просто так прямо и называется. Это известный возбудитель или его часть. И вот я беру известный возбудитель, беру сыворотку крови обследуемого человека и вижу, что идет реакция. Какой я вывод сделаю? Есть и больной. Да? То есть я сделаю вывод, что в сыворотке больного человека есть антитела к тому или этому, или 13-му антигену. То есть есть антитела к какому-то возбудителю. Это ясно? А можно наоборот? Значит, если я возьму известные антитела и возьму неизвестный возбудитель, и увижу, что они взаимодействуют. Значит, какой я могу сделать фигуру? Ну, ты даешь указание, на что его подходит. Напряженный за организм человека. Ну, так что, какой я вывод сделаю?
Идентифицируем антиген.
Мы идентифицируем антиген. Я скажу, что этот X-возбудитель такой, как антитела, которые я взяла. Это понятно или нет? На этом основана сероидентификация. Значит, пишем сероидентификация, оно же серотипирование А, ножем. Экспресс диагностика. Это узнавание неизвестного антигена при помощи известных антител. Антител, которые будут называться диагностические сыворотки. Где взять диагностическую сыворотку? Где ее взять? Ее надо получить. Диагностические сыворотки получают путем гиперимунизации животных, но чаще всего так роют. Получают путем гипериммунизации животных известным возбудителем. Известным возбудителем.
А гипер?
Так.
Иммунизация.
Значит,
я
беру известные антитела, соединяю их с неизвестным возбудителем и по взаимодействию. И делаю вывод, что неизвестный возбудитель соответствует сыворотке, соответствует антителу. Значит, если я взяла брюшно-тифозную сыворотку, значит, возбудитель у меня кто? Возбудитель брюшного типа. Это всем понятно?
Да.
Так. Итак, значит, вот это не... так, ну ладно. Значит, первая реакция, которую мы с вами разберем, типа антиген плюс антител, это будет реакция глютинации. Но до этого немножечко надо нам вообще о реакциях сказать. Их много. На сегодняшний день создано. Их делят на 4 группы. Первое. Простые реакции. Простые реакции. Это когда идет простое взаимодействие антигенов и антител. Когда идет простое взаимодействие антигенов и антител. К ним относится реакция глютинации. А глютинация с двумя Г. Реакция аглютинации. Реакция прецепитации. И здесь справа вводится учет результатов глазом, простой визуальный учет. Эти реакции учитывают глазом, простой визуальный учет. Вторая группа реакций – это нагрузочные реакции. Нагрузочные реакции – это когда один из ингредиентов, а у нас ингредиентов сколько?
Два.
То есть либо антигены, либо антитела нагружают на крупнодисперсный носитель, на крупные частички для того, чтобы сделать реакцию видимой. Вот только для этого. Для того, чтобы сделать реакцию видимой. В качестве этих крупных частичек можно использовать эритроциты, Тогда реакция будет называться РНГА. И сие обозначает реакция непрямой гемагглютинации. Реакция непрямой гемагглютинации. Можно нагружать на частички угля. Тогда это будет называться реакция угольной агломерации. Можно нагружать на частички каолина, на частички бетонита. Каолин – такая глина. Бетонита на частицы латекса. А латекс – это что такое? Такая резина, да. На частички латекса. Тогда будет называться реакция латекс. Значит, если мы будем обнаруживать антитела, то есть проводить антитела, обнаруживать, как называется?
Идентификация?
Антитела обнаруживать, серодиагностика. Для этого нам надо иметь известный антиген, нагруженный на эритроциты. Потому что мы будем говорить из всех нагрузочных про РНГА, потому что она используется чаще всех. И вот известный антиген, нагруженный на эритроциты и зафиксированный там, называется эритроцитарной диагностикой. То есть для серодиагностики нужен будет эритроцитарный диагностику. Ну а если наоборот, экспресс-диагностику, это что искать? Антигены искать. Значит, что нам надо взять? Антитела на эритроцитов. Значит, известные антитела на эритроцитов называют иммунодиагностикум. Вот слово диагностикум – это всегда антиген. А вот это исключение. Иммунодиагностикум – это известные антитела на эритроцитов. Еще его называют антительный эритроцитарный диагностикум. Так тоже можно называть. Следующая группа реакций – это реакции с нечленными градиентами. С нечленными антителами. Значит, антитела соединяют смесью. Можно метить ферментом. Тогда это будет иммуноферментный анализ. Антитела соединяют с ферментом. Можно антитела метить изотопом радиоактивным. Тогда это будет радиоиммунный анализ. Иммуноферментный анализ ИПА. Радиоиммунный анализ РИА, а можно метить флюорохромом, флюоресцирующим красителем, флюорохромом, также люминофор. То есть это краска, которая светится в ультрафиолетовых лучах. И тогда это будет РИА. Реакция иммунофлуоресценции. И вот эти все три метода мы с ними на следующий раз с вами должны познакомиться. Так. И это я... Поставьте там четвертую. Хотя не важно. Давайте тогда следующую, последнюю группу. Это реакции иммунного лизиса. Реакции иммунного лизиса. Так, и последние до перерыва. Общая во всех реакциях, это все реакции протекают в две фазы. Все реакции типа антиген плюс антитела протекают в две фазы. Первая фаза специфическая. Вот в этой специфической фазе как раз и происходит взаимодействие антигена и антитела. И либо, когда есть одно соответствующее другому, комплекс образуется, один вариант, реакция положительная. Получился комплекс антиген плюс антитела. Либо этот комплекс не образуется, когда нет соответствия антигенов и антител. Тогда реакция отрицательная. Это понятно? Но глазом это не видно. И, собственно, вот все эти реакции, они придуманы для того, чтобы узнать, что же произошло. Итак, вторая фаза не специфическая. Первая фаза, она идет в организме. А вторая фаза индикаторная, искусственная. Она придумана специально для того, чтобы сделать реакцию видимой. То есть специально для того, чтобы узнать, а что получилось в первой фазе? Получился там комплекс или не получился комплекс? И все реакции серологические характеризуются такими величинами, такими характеристиками, как специфичны. Второе – чувствительность. И третье – скорость прохождения. Так, ну а теперь мы сделаем перерыв, вы откроете окна, проветритесь. Перерыв сделаем на 15 минут, в 10-10 все на месте, у нас среди с вами еще работа практически. Значит, в 10-10 все на месте, и начнем как раз с разбора реакции агглютинации. Когда мы ее разберем, тогда мы будем практически работу реакции агглютинации. Все ясно?
Да.